Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели и зрители канала «Радонеж», с большой радостью приветствую доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова, нашего дорогого автора, в студии сегодня. Великий пост, но мы продолжаем говорить о делах давно минувших дней и вспоминать правдивым словом нашу еще так недавнюю историю, советскую историю и ее выдающихся деятелей. Все они были яркими. Были ли они выдающимися, Владимир Михайлович, это вам решать. Вы историк, вы оцениваете их в масштабах временных и по их деяниям. 15 апреля исполнилось бы 130 лет со дня рождения такому интересному персонажу нашей отечественной политической истории, каким был Никита Сергеевич Хрущев. Я думаю, ни для кого не секрет, что имя Хрущева и вот этот знаменитый ботинок, которым он стучал в Организации Объединенных Наций и показывал Кузькину мать всему миру, наверное, у многих на слуху. Было ли это правда или же это какая-то байка очередная? Но Никита Сергеевич Хрущев – это, конечно же, человек, мимо которого нельзя пройти, анализируя советскую историю.
Безусловно, как его назвать? Очень символичен памятник, который установлен на его могиле. Вот такая круглая, лысая, золотая голова. Они же непонятно что, вот какие-то вот абстрактные кубы, треугольники. Вот так он и правил. То сюда, то туда. Если же говорить о главном все-таки, вот сначала все-таки о хорошем, то главное это то, что он выпустил на свободу миллионы людей из ГУЛАГа. Но, вообще-то, это начал делать не он. Еще в марте 1953 года, когда вот 5 числа, 5 марта умер Сталин, уже в марте освобождать, реабилитировать стал Берия.
Об этом мало кто знает.
Да, это замалчивалось, поскольку Берия расстрелян, поскольку действительно преступник, палач, человек, который лично пытал, насиловал. Но, тем не менее, вот так вот в истории удивительным образом бывает. Началось с того, что он освободил тех, кто шел по делу врачей. Вот их только что сажали, пытали, они признавались. И вдруг, значит, в той же правде люди читают, ошарашенные люди, что на самом деле они ни в чем не виноваты.
А почему он начал этот процесс, Владимир Михайлович? Я понимаю, что мы Хрущеву посвятили эфир, но тем не менее, что это человеческие какие-то факторы сыграли здесь?
Ну, наверное, здесь несколько моментов. Первый момент, вот начать такую десталинизацию, был заинтересован прежде всего партийный и советский правительственный аппарат. То есть все эти номенклатурные работники, они хотели жить, не боясь, что ночью за ними придут. Они хотели жить спокойно, богато, счастливо. Но они же дрожали от страха, поскольку каждые несколько лет даже в органах безопасности на высоких постах в среднем удерживались 3 года, потом арест, расстрел. Вот это было обычное дело. И в Красной армии так было.
То есть при их попустительстве они могли и тогда что-то сделать, наверное.
При Сталине сделать-то было, очевидно, ничего невозможно. И да, даже потом, на 20-м съезде, Хрущев говорил о том, что возразить, слово сказать было невозможно, или это закончится трагически. Значит, поэтому только вот аплодировали, только льстили, только восхищались Сталиным. То есть начать вот эту десталинизацию, возвращение невиновных, был заинтересован партийный аппарат, правительственный аппарат. Потом, ну, сам Берия, очевидно, метил на первую роль через какое-то время. И он хотел в глазах советских людей предстать вот не руководителем спецслужб, которые сажают, сажают и сажают, а как-то вот себя показать в лучшем варианте. Вот, видимо, это, ведь он весной освободил примерно 1 000 000 человек, Берия.
Это представить невозможно.
Да, правда, было много освобождено уголовников, но и не только уголовников. Осенью 1953 года Берия уже запланировал освободить 1 700 000, в том числе поселенцев, в том числе крестьян, которых вот выселили там в Казахстан и так далее. То есть начал Берия. И впервые слова «культ личности» прозвучали в марте, не на 20-м съезде в 1956 году, а в марте 1953 года. То есть, причем говорили культ личности, не должно быть культ личности. О какой личности? О какой личности не говорили, понимаете?
А что это за такая вообще формулировка, и кто ее первый бросил в оборот?
Ну, она и раньше использовалась, и марксизм, ленинизм против преувеличения роли личности в истории. Для марксистов главное массы. Кстати, значит, и к Сталину обращались с таким вопросом, почему в Советском Союзе ваш культ личности, вот Фихтвангер обращался, Сталин отвечал, что это соответствует уровню культуры людей, они с глубоким уважением относятся к руководителю. Сталин открыто это не одобрял, но тем не менее насаждал свой оккульт. То есть термин, осуждающий вот культ личности, он прозвучал в марте 1953 года, вот этот термин «культ личности» в отрицательном значении. Но люди, которые способны думать, понимали, что в стране-то только один культ личности, это Сталин.
И личность только одна, да.
Да, так что, но не произносилось, чей культ личности, но с этого началось. И так что вот это решение начать проводить десталинизацию, выпускать невиновных из ГУЛАГа, это общее решение, это к вопросу, можно ли было миновать вот разоблачение Сталина, разоблачение культа Сталина, можно или нельзя. Нельзя, поскольку номенклатурные работники, высшие партийные, высшие правительственные были в этом заинтересованы. Это общее решение, сначала вот это стремление пытался оседлать Берия, а потом уже сам Хрущев. И Хрущев, он выдвинулся в июне 1953 года на аресте Берии. Берия, как человек, который возглавлял спецслужбы, имел компромат на всех, и все его боялись. Поэтому вот, опять же, все руководство было заинтересовано в том, чтобы убрать Берию с его компроматом, что и было сделано. И вот эту спецоперацию, очень рискованную, возглавил Хрущев, показал себя лидером. Ну и благодаря этому стал первым секретарем ЦК КПСС 7 сентября 1953 года. Причем Хрущева здесь поддержала армия, поддержал Жуков, Москаленко поддержал. Он со всеми был знаком еще на фронте. Берия-то отсиживался в тылу, а Хрущев воевал, в том числе в Сталинграде, в том числе рядом с Малаховым курганом. То есть он хоть и политработник, но он жизнью своей многократно рисковал. И поэтому он осуществил такую рискованную операцию. Что касается Жукова, то ну, он тоже хотел жить спокойно. Он же знал, Жуков, что нескольких его помощников арестовали, пытают, требуют дать показания на Жукова.
Да он и сам отчасти пострадал. Там же были какие-то гонения, скажем так, мягкие реквизиции и так далее.
Ну, Жуков немного пострадал. Жукову предъявили обвинение, что он очень много добра из Германии вывез. Даже обыск у Жукова был. Ну, в общем-то, его простили. Сталин его относительно простил, потому что Сталин был убежден, что будет Третья мировая война. А для того, чтобы эту войну выиграть, Сталину были нужны такие люди, как Жуков, как Рокоссовский. То есть дело Жукова так замяли, самого Жукова отправили, значит, на периферию, в Одессу. Значит, Рокоссовского тоже отправили подальше от Москвы, но не расстреляли. Вот. А сам процесс перехватил, вот в июне арестом Берия перехватил этот процесс десталинизации Никита Хрущев. С 7 сентября 1953 года он первый секретарь.
Владимир Михайлович, вы сказали, что он воевал, что он рисковал жизнью и так далее, и все-таки очень многие, те, кто знал лично Хрущева, люди, скажем так, из его ближайшего окружения, оставили свои воспоминания, где они свидетельствуют, что не был он вот таким вот лидером по натуре. Наверняка не только ему принадлежит эта инициатива десакрализации, скажем так, культа личности Сталина, а была у него некая опора, был этот, скажем, такой определенный штаб, что ли, действий.
Но он сумел провести секретные переговоры со всеми членами Политбюро, и все одобрили, включая упертого сталиниста Молотова. Почему? Потому что Сталин в конце 1952 года публично критиковал Молотова. Что это такое? Это значит, через несколько месяцев жди ареста и трагическая судьба. Молотов это прекрасно понимал, потом он говорил, Молотов, что проживи, Сталин, еще один год, меня не было бы на этом свете.
По-моему, министр иностранных дел был, да?
Да, нарком. Вот, значит, даже сталинист Молотов это поддержал, даже вот такой мягкотелый женственный Маленков поддержал. Маленков играл в дружбу с Берией, но, тем не менее, поддержал арест и расстрел собственного друга, потому что и Маленков боялся, был компромат и на Маленкова. Потом было у Берии обыск, компромат уничтожили, было общее решение руководства, общее решение ЦК запретить прослушивание разговоров и слежку за членами ЦК, это все было. И все документы были у Берии. Наверное, он ждал момента после смерти Сталина, Берия стал первым заместителем председателя Совета министров, которым был Маленков. Но Берия курировал все силовые ведомства, то есть очень большая власть, и, видимо, он с первого заместителя хотел перейти через какое-то время, вот отодвинуть такого мягкотелого Маленкова, сначала вот быть за ним, а потом занять первое место, но вот не получилось. И проявил удивительную смелость Хрущев, потому что тут требовалось и сменить всю охрану Кремля. Ведь не знали, значит, всюду были агенты госбезопасности, агенты Берии. И войска в Москву были введены. Но это уже Жуков постарался, он пользовался огромным авторитетом. И тоже был очень заинтересован, чтобы все это прекратилось. И вот на заседании Политбюро Берия был арестован Жуковым.
Да, это было яркое событие. Мы понимаем, что в истории нет, я повторюсь, сослагательного наклонения. Но могло что-то пойти не так.
Могло, могло. Этого боялись, очень боялись. И все-таки рискнули. Могло пойти не так. И даже, похоже, что-то такое вот чувствовал Берия. Он стал стягивать к Москве войска госбезопасности. Значит, на каком-то интуитивном уровне, не имея чего-то вот конкретного, он что-то такое предвидел.
И они не вмешались, не успели, да?
Не успели, да. То есть вот это тот случай, когда переворот, безусловно, переворот увенчался успехом.
Бескровный. А, Владимир Михайлович, ну все-таки, говоря о Хрущеве, мы не можем ограничиваться только вот этим его главным, пожалуй, деянием, десакрализацией, я повторюсь, Сталина и уничтожением этого культа личности, или началом, скажем так, потому что для многих, насколько я знаю, по, опять же, архивным материалам, Сталин так и остался внутри, в сердце, в уме, на всю жизнь идеалом неким, которого большевики, так сказать, троцкисты, как они говорят, все-таки охотившиеся за ним в течение определенного периода, все-таки добили и уничтожили. А чем еще знаменитые, так сказать, деяния Никиты Сергеевича, ведь не только этим?
Вы знаете, если говорить все-таки о положительном, я бы еще что выделил. Было у нас несколько лет, когда на социальные нужды, на образование, здравоохранение, науку тратилось больше, чем на силовые ведомства. За всю нашу историю буквально несколько лет это было при Хрущеве. То есть он действительно верил в то, что можно построить коммунизм, поэтому считал, что вот все на это надо бросить, на улучшение жизненного уровня людей. При нем началось массовое жилищное строительство, вот эти знаменитые хрущобы. При Сталине не было массового жилищного строительства, и люди жили в ужасающих условиях.
Как же сталинские дома?
Но это для избранных, для партийной номенклатуры, для известных артистов, ученых. Это было. Ну, сколько этих домов? Там 5 в Москве? Ну, там еще чего-нибудь добавим. Да. Люди жили в ужасных условиях. И в подвалах, и в каких-то трубах, непонятно, под лестницами. Что-то было ужасное. И он начал, он дал квартиры более чем 50 миллионам людей. Ну, наверное, на этом надо закончить положительное. Вот. Дальше начинаются моменты, когда или можно с чем-то не согласиться, или, по крайней мере, критически оценить.
Дело в том, что Никита Сергеевич Хрущев, будучи членом и первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, все-таки рисковал и рисковал честью своей партийной номенклатуры, как-никак он был член партии. И вот в этой связи я бы хотел задать вам вопрос. Часто его многие называют последним коммунистом. Что имеется в виду? Что это за название?
Имеется в виду, что он вот такой коммунист, который искренне верил в то, что коммунизм можно построить.
В дело Ленина.
Да, и в 1961 году на съезде партии была принята новая третья программа КПСС, согласно которой в 1980 году у нас должен был быть построен коммунизм, и мы должны были по всем параметрам обогнать Соединенные Штаты Америки. Обогнать намечалось уже в 1970-м, а уж в 80-м коммунизм, изобилие. Но это было искренне, понимаете? Он в это верил.
Слушайте, а почему Америка? Вот что за мерило такое?
Ну, самая развитая, самая мощная страна противоположного капиталистического лагеря. Значит, вот было такое мерило. Конечно, это была абсолютная утопия. Он не отдавал отчета, что он предлагает невозможное. Хрущев, там, президент Академии наук, немножко усомнился, значит, это для него не лучшим образом закончилось, то есть его Несмеянова в конечном счете сняли. Он даже, Хрущев, хотел упразднить Академию наук.
Вот вам и уважение к науке.
Да никакого уважения не было, значит, он, явившись к академикам, заявил, что они занимают не такую позицию, как нужно, вот коммунистической партии. Он собирается, Хрущев сказал, я собираюсь упразднить Академию наук. А президент Академии наук, Несмеянов, выслушал Никиту Сергеевича и говорит, в учебнике будущего напишут, что Петр Великий создал Академию наук, а Хрущев уничтожил. Наступила тишина. Хрущев не решился уничтожить, не захотел, чтобы так в учебнике написали.
Надо отдать должное, да.
Ну, были люди, способные проговорить. И вы знаете, Хрущев, в общем, ну, не расправлялся так уж ужасно, как это было бы при Сталине. Иногда даже был способен что-то понять. Вот. Но в целом это был совершенно малограмотный человек. Вот причем самоуверенный, раз я первый секретарь ЦК КПСС, значит, вот моими устами глаголит истина. И если вот поставить вопрос, а что самое плохое он сделал, так, наверное, все-таки он вел достаточно рискованную внешнюю политику и несколько раз поставил человечество, нашу страну, на грань ядерной катастрофы. Первый раз это был 1961 год.
Берлинский кризис.
Да. Проблема была в чем? Плохо жилось в Германской Демократической Республике, социалистической. Высокие цены, магазины полупустые, зарплаты понижают, вот как в середине 19 века. И люди из ГДР бежали в Западную Германию. Причем, значит, Берлин был разделен на две части, и согласно Потсдамским соглашениям 1945 года, метро было общее. Никакой границы там не было. То есть в Западный Берлин, в капитализм можно было перейти просто пешком или доехать на метро. И люди это делали. И увидели, что там магазины ломятся от всего. Видели, что там есть свобода слова. Различные партии, реальные партии.
Еще не были заделаны эти переходы.
Да, сбежало 2,5 миллиона, вы понимаете? Вот в 1961 году стали бежать сотнями тысяч. Ну, так бы все население убежало, значит, поэтому было принято решение построить стену, ее моментально построили, метро перекрыли, вот такой был момент, и это в нарушение Потсдамских соглашений 1945 года, и там создался на одном из пропускных пунктов, такой инцидент произошел, создалась угроза прямого столкновения, то есть подошли американские танки и подошли бульдозеры. Зачем, спрашивается, подошли бульдозеры? Возникло подозрение, что они хотят этот пропускной пункт наш снести. Выдвинулись наши танки, вот они стояли на расстоянии меньше 100 метров друг от друга, вот с направленными орудиями. Причем нашим танкистам был отдан приказ, если хоть один выстрел со стороны американских танков будет, то атаковать. Когда я учился на военной кафедре, вот среди преподавателей офицеров был один, который как раз там находился в одном из танков. А этот вот участник тех событий с гордостью рассказывал и говорил, что нам был дан приказ, значит, если начнутся боевые действия, то наши танки должны были выйти на южное побережье Франции. Я вот сидел, слушал и думал...
А как это возможно?
И думал... От тебя не то, что вот там сапог не останется, тени не будет. Оказаться в самом эпицентре столкновения, очевидно, ядерного. И ты думаешь, на каком-то юге Франции оказаться.
Но, тем не менее, приказ есть приказ, и, наверное, пустились бы во все тяжкие.
Безусловно, атаковали бы. И хорошо, что среди американских танкистов не нашелся какой-то сумасшедший. Такие в армии тоже бывают. Взял бы да пульнул, не выдержали бы нервы. А если бы у наших танкистов у кого-то не выдержали бы нервы, то, наверное, было бы то же самое. То есть были вот на грани столкновения.
А знали об этом советские люди в то время?
Ничего не знали.
Печать
значит,
молчала.
Да, значит, но Хрущеву все-таки хватило какого-то реализма, наверное. Но он сам воевал. Он отдал приказ отойти. Мы первыми отошли.
Вот. Но стена осталась.
Стена осталась, но хотя бы войны не было. Значит, были на граде войны. Причем не просто войны, а Шарль де Голль предупреждал нас, что руководство НАТО склоняется применить ядерное оружие. Тогда было огромное преимущество НАТО по ядерному оружию. Шарль де Голль об этом нас предупредил.
Но это странно, ведь казалось бы, только что союзники. Прошло, простите, 15 лет. И вдруг вот такие контрмеры.
Но все-таки это разный общественно-политический, экономический строй. Там капиталистический, у нас социалистический. Мы боимся восстановления капитализма, они боятся социализма.
Красные угрозы, да.
Значит, от этого не уйдешь, и у этих амбиций, и у тех амбиций. Так что вот это кризис 61-го года. В 62-м году тоже были мы на грани ядерной катастрофы. И спровоцировали, на мой взгляд, американцы, когда поставили свои ракеты в Турции рядом с Измиром.
Это Карибский кризис.
Карибский кризис, но начали кризис американцы, значит, поставили в Турции 10 минут полета до Москвы. Кроме того, значит, они окружили Советский Союз военно-воздушными базами, значит, бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие. Это у них все было, но особенно страшны были ракеты. Ну, 10 минут всего. Даже не свяжешься с противником, если вот что-то вот, предположим, какой-то запуск непреднамеренный, случайность роковая. А мы ничего сделать не могли. Значит, наших баз самолетов вокруг Соединенных Штатов нет, вообще нет. Что касается ракет, ну, это были ракеты средней дальности. Вот таких вот ракет, которые способны, значит, перелетать... Весь земной шар еще не было у нас. Точнее, было по одним данным 6, по другим 20 ракет у Королева. Были, мы уже спутник запускали. Но, значит, здесь была какая проблема? Было всего два космодрома, то есть Капустин-Яр и Байконур. И чтобы установить такую ракету, необходимо примерно сутки. То есть за эти сутки американские бомбардировщики могли долететь...
И все разбомбить.
И разбомбить вообще могло бы не быть ни одного запуска. То есть была ситуация, когда Америке ничего не угрожает вот за океаном, а у нас могли уничтожить и Москву, и Ленинград, и Киев, и так далее.
Но они этим не воспользовались.
Ну вот хорошо, что не воспользовались, да. И Даже когда вот мы ввели в ответ и войска, и ядерные ракеты, и крылатые ракеты на Кубу, все-таки Джону Кеннеди, американскому президенту, хватило ума. Да к тому же он воевал, все эти ужасы были на его глазах. Хватило ума пойти вот в последний момент на компромисс. В последний момент. Было заседание президиума ЦК, так вот тогда называлось Политбюро при Хрущеве. И Хрущев открыл заседание президиума ЦК с словами «Дело Ленина погибло». Ожидалось, что вечером выступит президент Соединенных Штатов с объявлением войны. И заседало наше политбюро, точнее президиум ЦК под Москвой. В конце концов приняли решение пойти на компромисс, принять ряд американских предложений. Но прямой связи не было. По разведывательным каналам передать мы не успевали. Решились на беспрецедентный шаг передать наше согласие по радио. И председатель гостелерадио с дачи ехал вот сюда, в это здание, где мы с вами сейчас находимся, откуда говорим. Причем он попал в пробку, тогда никаких пробок не было, он попал в пробку. Потом, значит, вбежал в здание, сесть вот в ваш лифт, он не решился, а вдруг застрянет. Он бежал вот по этой лестнице, вот по которой мы с вами ходим, бежал этот толстячок и кричал: «Расступись!» И люди, значит, расступались в ужасе, что происходит. Он добежал до радио, успели передать в прямом эфире согласие советского руководства. Война была предотвращена, потом этого председателя гостелерадио вот здесь коньяком отпаивали. Успел.
Владимир Михайлович, ну при чем здесь все-таки Никита Сергеевич Хрущев? Не он, наверное, так не обезопасил страну Советов, вот эти ракеты, о которых вы говорите. А потом, базы на Кубе, это ведь давно, так сказать, наши планы разместить там ракеты. Почему мы не воспользовались заранее, зная об этих агрессивных планах Соединенных Штатов Америки?
Ну, как сказать заранее, там только произошла вот революция, еще было поначалу непонятно, что это за революционеры, коммунисты, не коммунисты, вот, это всего 62-й год.
Но ядерное оружие было у нас.
Ядерное оружие было, но у нас его было в 17 раз меньше, чем у американцев. Вот американские военные сплоченно советовали Джону Кеннеди начать войну. Потому что Америка была обречена выиграть эту войну, вот имея такое колоссальное преимущество в 17 раз. Но Джон Кеннеди отверг это предложение и сказал замечательную фразу. Он сказал: «Нам не нужна победа с ядерным пеплом во рту». Нам не нужна победа с ядерным пеплом во рту.
Но мы же знаем, что в ядерной войне не может быть победителя.
Это сейчас. А тогда еще ядерного оружия не было столько, чтобы уничтожить жизнь на Земле. Они бы разгромили Советский Союз, крупнейшие наши города. Ну и Америка осталась бы там без Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Лос-Анджелеса и так далее. И что это за Америка? Что это за победа? Нужна такая победа? Вот военные американские в их желании пострелять этого не понимали. А Джон Кеннеди вот все-таки был таким президентом, может, поэтому, в том числе и поэтому его убили, что он понимал, ну, нельзя этого допускать.
Слушайте, а советская печать так и продолжала молчанку, да?
Люди не знали. Правда, если брать высшую номенклатуру, высших, значит, партийных и государственных деятелей, то они свои семьи вывозили подальше от Москвы. Это было, а люди ничего не знали, полная цензура. Потом на пленуме ЦК Хрущев рассказал, что было. Все были в ужасе, то есть даже не все члены ЦК знали. Спровоцировали американцы, значит, тем, что приблизили свое оружие к нашим границам. Но Хрущев тоже действовал очень так решительно, и мы были на грани ядерной катастрофы. И я бы еще вот к этому что добавил, что, вообще-то говоря, уроки извлекать надо из всего этого.
Очень похожая ситуация.
Да, именно сейчас американцы снова придвинулись к нашим границам, непозволительно далеко, хотели даже Украину принять в НАТО, до сих пор хотят. Это что такое? Значит, где-то за Смоленском мы можем получить американские войска, ракеты. Это даже не 10 минут полета, это в несколько раз меньше.
То есть, при современных скоростях ракет.
Ну да, но значит,
гиперзвуковое оружие.
Для нас это невозможно. Вот американцы, когда мы разместили на Кубу, хотели чуть ли не войну начать. А сейчас что? Хотят подвинуть к нашим границам? Да уже подвинули. НАТО в Прибалтике, НАТО в Финляндии, в Швеции. Говорят, вам ничего не угрожает. Ну, как, можно в это поверить? Зачем же вы тогда двигаете?
Владимир Михайлович, я опять-таки задаю этот вопрос, который задаю очень многим моим авторам и собеседникам. Почему так мало проговаривается эта политическая реальность, которая является той реальностью, обусловившей СВО? Почему так мямлят наши политики? Они говорят о каких-то целях СВО, денацификация, демилитаризация. Почему они прямо не говорят, что это адекватный, реальный ответ государства во имя своей безопасности? И всем все было бы понятно. Не проговаривается это нигде.
Ну, не то, чтобы совсем не говорится.
Ну, как-то завуалировано, мягко.
Говорятся вещи, которые друг друга исключают, да. То одно, то другое. Как-то
как вот... работает Израиль, Сахал, пожалуйста? Весь мир видит.
Ну, потом они все-таки себя активно защищали, израильтяне. Вот мы как-то вот...
С осторожностью, с оговорками, осматриваясь. С чем это связано, непонятно.
Ну, это очень сложный вопрос. Это может быть связано с чем-то закулисным, это может быть связано с нерешительностью, это может быть связано с тем, что 24 февраля 2022 года рассчитывали на одно, что шапками закидаем рассчитывали. Например, так и рассчитывали.
Все были уверены в этом, да.
Да. А потом оказалась длительная позиционная война, и конца и края ей не видно. Вот, может быть, и в некоторой растерянности уже готовы и мир. Сколько раз мы говорим про мир,
да,
именно
слышно,
мы говорим.
Слышно, да.
Понятно, что мы хотим мира, вот, и чем это закончится, непонятно, потому что возрастает угроза мировой войны, да, даже происходит сползание.
Более того, меня очень напрягли слова министра иностранных дел Российской Федерации господина Лаврова, который сказал, что ситуация с Украиной становится патовой. Услышать такие слова от высшего нашего министра, по-моему, это очень серьезное заявление.
Ну, я этих слов не слышал, значит.
Это было именно так.
Если он проговорил, то он проговорил, ну, реально правду. Потому что, хотя наша пропаганда и твердит, что мы побеждаем, побеждаем, побеждаем. Ну, как побеждаем? Никакого серьезного прорыва, стратегического перелома нет. Есть позиционная война, но взяли вот этот Бахмут, взяли Авдеевку, и что? Ну и что? Это что, Сталинград? Это Курская битва? Нет, это небольшие населенные пункты. Ничего стратегически не изменилось. И если мой вот однофамилец это говорил, ну что ж, вот примерно так и есть. Видимо, поэтому мы и заводим разговор о мире. Вот так.
Да, представить себе Никита Сергеевича сегодня руководящим нашей страной, я думаю, он повел себя все-таки более решительно бы.
Да, он был решительный человек, он мог рискнуть всем, и страной, и собой. Я уж думаю, что он бы решился уничтожить военно-политический центр в Киеве. Ну, решился бы. Да он вообще прямо так и говорил, вот приезжая в Англию, что от вас ничего не останется. Не стеснялся, значит... такое говорить, и я думаю, что сейчас бы он уничтожил бы руководство и Министерства обороны, и там и Раду, и, возможно, в результате бы вся оборона бандеровской Украины посыпалась бы.
Давайте вспомним 64-й год. Никита Хрущев был снят на съезде с поста первого секретаря.
На пленуме.
На пленуме, да, с поста первого секретаря. И основной виной ему все-таки был выписан Карибский кризис. Дескать, он поставил страну на грань уничтожения, на грань ядерной катастрофы. Справедливо ли это решение?
Ну, вы знаете, значит, официальная точка зрения, в основном действительно за это его сняли. Военные советские были очень недовольны, считая, что он отступил. А реально, все-таки он добился компромисса. То есть мы выводили войска и ракеты с Кубы, а американцы демонтировали свои ракеты в Турции, и американцы гарантировали то, что они не совершат нападение на Кубу. Они, кстати, это соблюдают до сих пор. Причем ведь никакой бумаги, никакого договора нет. А вот они просто дали слово, что мы на Кубу не нападем, и они его держат. То есть это компромисс. Мы выводим с Кубы, они выводят из Турции. К Кубу не трогают. Это компромисс. Хрущев и Кеннеди смогли вот на это пойти. Может быть, они и кашу заварили, но, во всяком случае, они смогли, пусть в самый последний момент, предотвратить худшее. И вот сейчас я все-таки думаю, что главную ответственность, вот, особенно в свете последних событий, все-таки несут американцы и турки. Ну, Турция наш сосед, они разрешили разместить эти ракеты. Они понимали, турки, что они делают? Это по-добрососедски вот такие ракеты поставить у себя, которые могут Москву уничтожить.
Ну, Османская империя — это исторически наш враг вообще-то.
А вот, так что, ну, это должно быть историческим уроком для обеих сторон. Но мы видим, что это не так. Вот военную силу двинули к нашим границам, мы ответили, что будет дальше, мы не знаем.
Поскольку наша беседа все-таки ведется на православной радиостанции и концепции нашей религиозной, нам очень важно, Владимир Михайлович, посмотреть такой аспект деятельности главы государства в части его отношения к Русской Православной Церкви. Хрущев и церковь – это очень серьезная проблема, это совершенно, опять же, ходячая история, когда он обещал показать последнего папа по телевизору, я не знаю, было ли это действительно так, и в таких ли словах это все было описано. Но вот те люди, о которых я говорил еще до нашей записи, очевидцы многих событий, они свидетельствуют, что Хрущев церковь не любил, прямо-таки ненавидел ее иерархов, служителей. Вот такой он был человек. То ли где-то она перешли ему дорогу, священнослужители, то ли он действительно был такой урожденный атеист, что странно на самом деле. Вроде бы человек воспитывался в такой рабочей среде. Вот как он относился к церкви? Были ли гонения на церковь? В каком масштабе? И каковы критерии все-таки его отношения к русской церкви?
Хрущев, судя по всему, да наверняка был крещеным. Ну, потом он вступил в большевистскую партию, стал воинствующим атеистом. Кстати, одни из самых таких вот благополучных годов для Русской Православной Церкви – 1954-57 годы. То есть это годы, когда Хрущев набирал силы, но еще полностью не набрал. Против усиления гонений на церковь, как ни странно, были Молотов, Маленков, Каганович. И не потому, что они там были верующие или симпатизировали церкви, а просто вот они боролись с Хрущевым и использовали вот такие вот доводы. Они говорили, Молотов, Маленков, что церковь нам нужна вот на международной арене. Говорили, что не надо напрягать ситуацию в стране. Но когда в 58-м году уже Хрущев захватил полную власть, вот эту антипартийную группировку Молотова, Кагановича, Маленкова, Шипилова отправил в отставку, то вот начинаются нарастать гонения. Но гонения расцвели, вот вошли в свой эпогей в 1961 году в связи со съездом КПСС, в связи с принятием новой программы КПСС. То есть, если у нас в 1980 году коммунизм, значит, все атеисты, ни одной церкви. Фурцева выступала, говорила, что надо уничтожить все церкви, вообще все церкви, министр культуры.
Мешает государственной политике.
Ну да, но коммунизм, какая там церковь? Все должны быть атеисты к 80-му году. Значит, если Сталин священников расстреливал, то Хрущев все-таки другая эпоха. Что он делал? Он гнобил рублем. Вот на свечи был повышен налог в 71 раз. Не на 7%, в 71 раз. То есть просто, ну, священники не могли платить. Они шли там работать грузчиками, еще кем-то, чтобы подработать, выплатить этот налог. Для монастырей повысили налог на аренду земли. То есть вот всячески экономически сжималось все, что можно сжать, сократить. Жертв практически не было. То есть мне известно два смертельных случая. Один монах в тюрьме погиб из-под чаева, и один баптист тоже в тюрьме, его забили насмерть. А так более 1000 дел против священников, против верующих. То есть гонения были неслыханные вот для эпохи после Сталина.
И особенно показательные. Я помню, что народ вздохнул при Сталине. Сталин отпустил эти цепи, да, на какое-то время. И народ подумал, что произошла какая-то чудесная совершенно смена отношений государственной власти к церкви. Помните, когда это после войны все случилось?
Сталин в 1943 году смягчил репрессии, пошел на встречу церкви, разрешил, значит, архиерейский собор, избрание патриарха. И так далее, и так далее.
Но это ведь тоже в политических целях, не более.
В политических целях это делалось, прежде всего, потому что предстояло освобождать Украину и так далее, Белоруссию, Польшу. И что? Фашисты, между прочим, открыли 9 тысяч православных церквей, закрытых ранее коммунистами.
Во время
фашисты
войны.
Открыли, да. И вот мы освобождаем Украину, Белоруссию, и что делаем? Снова закрываем. А дальше католическая Польша. Что делать со всеми этими костелами? Что? Значит, Сталин смягчил репрессии, но они в конце 40-х годов, в 49-м году, снова стали набирать оборот. Ну, а Хрущев уже перешел к экономическим методам, к издевательству над церковью и в печати, и в школах устраивались соответствующие занятия, политзанятия. Но это была целая кампания.
Очень показательным является такое действие, о котором мало кто знает. Мне рассказал очевидец этих событий, протоиерей Владимир Тимаков, которому сейчас 95 лет. Мы говорили как раз об этой эпохе, о периоде вот таких восстановления гонений после сталинской оттепели. И тогда собрался Высший Церковный Совет во главе с патриархом Алексеем I Симанским. И инициатива исходила якобы от митрополита ленинградского Григория Чукова. Было сформулировано письмо Сталину с просьбой определиться, что возвращаем гонение, тогда церковь готова идти до конца и опять вернуться на путь исповедничества и мученичества. Если это не так, то, дескать, товарищ Сталин, проведи расследование, значит, это перейди бы на местах. Вот что-то такое было, о чем на самом деле мало кто знает. Вот такой был.
Ну, вот я об этом не знал. Вот если, опять же, говорить об Алексее Первом, то он говорил, что вот новые епископы. Сначала, говорил Алексей Первый, я решал в 9 случаях из 10, кому быть. В одном случае решала госбезопасность. А под конец своего патриаршества, говорил Алексей, уже все наоборот. Я решаю в одном случае, а в 9 случаях решает госбезопасность.
Вы ответили.
Значит, вот эти все процессы шли, начались они в таком масштабе при Хрущеве. Да, собственно, и при Сталине, даже когда вот Сталин шел на встречу церкви, это было вот вынужденным шагом со стороны Сталина.
Тем страшнее слушать сегодняшние, так сказать, благочестивые, в кавычках, измышления о том, что Сталин был человеком все-таки очень религиозным, и где-то он прятал там икону за плинтусом, молился тайно, чтобы товарищи его не видели, не дай бог, ездил к старцам и к старицам, поклонялся святыням и тайно читал акафисты о спасении России, пригласил митрополитов, да и вообще он был чуть ли не главным таким духовным деятелем, сокрытым старцем, скажем так. По-моему, более гнусной клеветы на святых новомучеников, я считаю, что именно так это можно воспринимать, еще не выдумывал враг рода человеческого.
Ну, а Хрущев, он просто открыто хамил, издевался, он иначе не мог. Но он 3 класса церковно-приходской школы закончил, а потом он заканчивал промакадемию. Уже вот на рубеже 20-30-х годов вот для партработников была создана промакадемия. Реально программа соответствовала школе, но называлось это, значит, высшим учебным заведением, потому что, ну, нужно было дать партработникам хоть что-то, чтобы они как-то их поднять в уровень. Вот, значит, реально это была школа, но считалось, что это высшее образование, что ему очень помогло. Он учился вместе с Надеждой Аллилуевой. Она его привела к Сталину. Она. Компанейский парень из рабочих. Она его привела домой. Представляете?
Он ведь и сам не мечтал, наверное, о таком взлете карьеры, да?
И сам не мечтал. И вообще Надежда Аллилуева в промакадемии не говорила, что она жена Сталина. Она держалась очень скромно, ездила в свой вуз на общественном транспорте с пересадками. Вот ей понравился этот компанейский парень, простой, веселый, доброжелательный, привела к Сталину. Значит, дальше выяснилось, что и Сталин, и Хрущев воевали примерно в одном месте. Сталину чем Хрущев понравился? Хрущев не конкурент. Уровень невысокий. И Хрущев так простецки держался.
И амбиций никаких, наверное, да. Тогда еще не было.
И рабочего происхождения. Вот среди руководителей коммунистов рабочего происхождения, это Калинин. А так и не было этого. Это был большой плюс. Отец у Хрущева шахтер. То есть Хрущев понравился. И никаким конкурентом, по мнению Сталина, он быть не мог. И даже вот на бесконечных ужинах ночью на сталинской даче в Кунцево Хрущев придуривался специально, чтобы, не дай бог, Сталин не подумал, что он, Хрущев, на что-то способен. То есть Хрущев и ГПК танцевал. И многократно повторяли, шутку, кто-то там под попу Хрущева помидор подкладывал. Каждый раз, садился на этот помидор Хрущев. Ха-ха-ха-ха-ха.
Веселил хозяина, как только мог.
Да, он так выживал. Он так делал карьеру, на самом-то деле он-то таким дурачком не был. Это был очень хваткий коммунист, поднаторевший, во всех этих схватках, сумевший во всех этих репрессиях, чистках выжить. Но вот именно он... Вообще, когда мы критикуем, скажем, Хрущева, да и Брежнева, а кто еще мог быть? Ведь Сталин вокруг себя вытоптал, чтобы ни одного конкурента сильного, образованного, мощного. Остались там женственный Маленков, Хрущев такой, попка-дурак, хотя он и не дурак. Такого рода, такой твердолобый, точнее, твердозадый, говорили о Молотове. Такие люди, а других не было.
Есть очень хороший фильм, я не знаю, насколько он отражает историческую, действительность, и исторические материалы там присутствуют. «Серые волки», по-моему, называется, советский фильм. О кризисе Хрущева, о его последних днях у руля, скажем так, советского государства. Но он изображен совершенно таким безвредным каким-то пенсионером, которого очень легко обманули. Обманула партия во главе с поставленным товарищами Брежневым. Я так думаю, что можно сравнить, в принципе, его и с Брежневым, наверное, тоже, потому что отчасти вот эта вот мягкость... Проведение государственных реформ, каких-то еще мероприятий, она, наверное, напоминает Леонида Ильича, да?
Леонид Ильич был спокойнее и все-таки немножко образованнее. А Хрущева шарахало, то он создает совнархозы.
Кукуруза, опять же.
Да, то разделяет обкомы на сельские и промышленные. Все время чего-то менялось. Почему это происходило? Потому что Хрущев видел, что социалистическая экономика работает неэффективно. Надо что-то делать. А что делать, он с его образованием, с его интеллектом понять не мог. Что такое совнархоз? Вот у нас плохо работает министерство, давайте министерство отнимем, распустим, и пусть все решают на местах. Вышло еще хуже, потому что каждый за себя, никакой четкой кооперации организованной, в масштабах страны, вышло еще хуже. Мы через такую чехарду, через такие бесконечные какие-то шарахания малограмотные шли, и при этом был создан культик, не говорю культ, культик Хрущева, был даже фильм «Наш дорогой Никита Сергеевич», какая лесть шла в адрес Хрущева. Но кто-то и хвалил так искренне, понимаете, он мог выйти к людям... поговорить, отпустить какую-то плоскую шутку. Он выступал по радио, мог, матом пустить. Кому-то это нравилось, у нас. Другие люди ужасались. Вот из той среды, из которой я, среды интеллигенции, ужасались. Россия, великая держава, кто во главе? Что это? Кто это? И вообще, к чему он может страну привести, куда завести? В общем-то, думаю, что его снятие было необходимо. Каждое время по-своему уникально. Сейчас так. При Хрущеве, были свои приключение, так вдруг по всей стране стали кукурузу сажать. Ну что это? Да. За Северным полярным кругом кукурузу взялись выращивать. Ну вот так вот это было. Но все-таки самое плохое то, что когда действующий первый секретарь грозит ядерным ударом по Великобритании, по ядерной же стране, ну... Правда, Хрущев в последний момент каждый раз вот как-то...
Выходил сухим из
отступал,
воды.
Отступал, мог отступить. Вот какая вещь. И даже хотя он и интеллигенцией хамил, художником хамил, но иногда он мог и извиниться, и даже попросил этого неизвестного, которого обхамил, значит, надгробный памятник сделать. Извинился, это... понимаете? Ну вот такой характер, такая энергетика. Ему бы быть председателем колхоза, а его вот занесло председателем, значит, всей страны. Но это ужасно, когда во главе страны вот такой человек. Но, повторяю, Сталин все вытоптал. Но если бы был бы Берия, если бы Хрущев бы не организовал свержение и расстрел Берии, что? Ну, вот...
Полицейское государство, например.
При этом Берия был не глупый человек. Он собирался и освобождать людей. Есть сведения, в том числе и со стороны Хрущева, о том, что Берия хотел предложить воссоединить Германию. Понятно, что это была бы буржуазная страна, но взамен он хотел прекращения холодной войны. Есть сведения, что Берия поговаривал о распуске колхозов-совхозов. Мы не знаем, что здесь соответствует действительности, что не соответствует, что сделал бы Берия. Но во всяком случае начать процесс освобождения, это был очень серьезный шаг, это шаг Берии, но перехватил Хрущев.
И совершил Горбачев в 90-м году, объединение Германии я имею в виду, но, как видим, мы, нам это особенно не помогло. Хотя, как говорят сами немцы восточные, это здорово нарушило и общее восприятие жизни. Вот до сих пор существует мнение, что ностальгия по советской Германии осталась даже среди немцев. Вот. Мы завершаем сегодня разговор о такой очень сложной и противоречивой фигуре, каким был Никита Сергеевич Хрущев. Сегодня в продаже имеется, я повторюсь уже, я говорил Владимиру Михайловичу, трехтомник, колоссальный по объему воспоминаний об отце. Сергей Хрущев оставил после себя эти мемуары. Я хотел взять, как человек, читающий все и вся, и глотающий любую литературу, особенно мемуарную, подобного рода, но воздержался. Скажу почему. Откровенно говоря, вот все эти перипетии советской жизни, всего этого подковерного муравейника и всей этой советской какой-то интриги, но в конце концов это не так интересно.
Это настолько надоело. И хотя он освободил миллионы людей, но ведь он возглавлял московскую парторганизацию Хрущев, украинскую. Потом ему стало выгодно разоблачить. Он разоблачил. Спасибо за это. Освободил людей. Спасибо. Но, в общем-то, это как пауки в банке. Вот такие были люди вокруг Сталина.
И этот человек, насколько мне известно, не покаялся, он не принес церковного покаяния. Хотя, наверное, совершались и панихиды в то время.
Вы знаете, кто неожиданно, я думаю, покаялся? Вот этот Маленков, это антипартийная группа, этот сталинист, был отправлен на пенсию. Причем человек вот по локоть в крови. Он даже участвовал... Присутствовал при пытках Маленков. Сам не пытал, но присутствовал. Его часто видели в церкви, стоящим на коленях, всю службу молился Маленков, председатель советского правительства. И когда, значит, он умирал, он попросил не сообщать о смерти. Вот вернулся к Богу, судя по всему, Маленков, грешник, ужасный, но тем не менее вернулся. А Хрущев, вот он оказался на это не способен.
Суды Божии – это не суды людские, и мы сегодня лишь только делимся документами, фактами, мемуарами, воспоминаниями.
Но вы знаете, я вот, извините, перебью. Я думаю, что миллионы освобожденных людей все-таки вот на том свете просят Бога, учти, что он все-таки это сделал, выпустил нас... Вот дожить более-менее нормально.
И разрушил культ этого великого чудовища, кровопийцы и палача русского народа, каким явился для России Иосиф Сталин. Что бы ни говорили сегодня в его защиту. процесс по делу восстановления исторической справедливости по преступлениям против человечества, я считаю, должен все-таки состояться в России. И пока этого не произойдет, над этими палачами, Лениным, Сталиным и прочими советскими, простите меня, извергами рода человеческого, он должен состояться. И именно тогда люди наши придут к осознанию ценности жизни, ценности божественного в жизни каждого человека, не просто атеистического мировоззрения. Когда будет уничтожен этот громадный пантеон захоронений на Красной площади в Кремлевской стене, когда будет разрушен мавзолей, который до сих пор хранит в себе кости этого нечестивого человека, Владимира Ленина, когда не будут сняты звезды с Кремля древнего священного, я думаю, что пока до этого самосознание русское не возродится, и о возрождении России говорить не приходится.
Я с вами согласен. Хрущев хотя бы вынес Сталина из мавзолея. Больше он сделать не мог и даже не думал делать больше. Ну, всему свое время, безусловно, нам нужно вернуться к традиционным ценностям, русским, православным. Только тогда Россия выживет.
Спасибо. Владимир Михайлович Лавров был сегодня с нами в студии. Мы говорили о 15 апреле, когда исполнилось бы 130 лет Никите Сергеевичу Хрущеву. Спасибо.
Спасибо.